Говорит Новосибирск. Утренняя информационная программа на радио «Комсомольская правда».
Программа «Говорит Новосибирск», радиостанция «Комсомольская правда». Продолжается наш сегодняшний прямой эфир. Пообщались мы буквально час тому назад, несколько минут тому назад, с Сан Санычем Карелиным. Далее продолжаем мы сегодня общение с гостями. И в нашей студии на сей раз мы уже поговорим о поисковом движении России. Дело в том, что мы не первый раз об этом говорим. В России, да, сейчас даже школьники участвуют в этом. И сегодня, кстати, в нашей студии есть одна школьница, Мария Архипова. Это участница поискового движения России, курсант отряда «Поиск МГИФ». Мария, здравствуйте. Доброе утро. Приветствуем вас в студии.
Здравствуйте.
Ну и рядом с вами располагается еще и Наталья Изотовна Некрасова. Это, получается, руководитель Новосибирского регионального отделения общероссийского общественного движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества, поисковое движение России. Руководитель отряда «Поиск МГИФ» Сибирского кадетского корпуса. Наталья Изотовна, доброе утро.
Добрый день, уважаемые радиослушатели.
Ну и вот подоспело. Наконец-то у нас и третья гостья. Да, рады приветствовать вас в студии. У нас в студии Алла Александровна Данилевская, директор Центра патриотического воспитания Новосибирской области. Алла Александровна, доброе утро, здравствуйте.
Доброе утро, здравствуйте.
Вот мы сегодня с вами пообщаемся и поговорим, в частности, на тему. А тема у нас касается следующего. Дело в том, что 3 декабря уже памятная дата, День неизвестного солдата. И в преддверии этой памятной даты мы сегодня с вами и собрались. Но прежде хотелось бы немного все-таки узнать про поисковое движение. Что из себя оно сейчас представляет, то есть чем вы занимаетесь?
Новосибирская область по праву гордится представителем поискового движения. Эти традиции у нас в области развиваются более 30 лет. И сегодня в студии у нас идеолог, родоначальник этого движения именно в Новосибирской области, Наталья Изотовна Некрасова. В Новосибирской области поисковое движение поддерживается на государственном уровне. За счет средств регионального бюджета ребята принимают участие в поисковых экспедициях. Это поисковые экспедиции в Ленинградской области, Смоленской, Тверской области. И это от Новосибирской области работает 3 поисковых отряда. О работе поискового движения, наверное, более подробно расскажет Наталья Зотовна. Но я хочу сказать о значении, о роли этого направления в гражданско-патриотическом воспитании региона. У нас была уникальная возможность в прошлом году, наш центр – это учреждение достаточно молодое, нам всего лишь 2 года, но в прошлом году мы с коллегами были в Ленинградской области, видели, как работают наши ребята. Это действительно очень интересная, глубокая, содержательная работа. Центром заключено соглашение о сотрудничестве с Ленинградской областью. В Ленинградскую область ребята выезжают 2 раза в году, весной и в августе. Хочу сказать, что это поисковое движение, это не просто работа вот конкретно в экспедиции, это большая глубокая работа в течение всего года, это работа с архивами, это очень большая работа, направленная на патриотическое воспитание, которое доходит до каждого участника, через участника на семью, на родителей, на более старшее поколение. То есть я считаю, что большое значение вот поисковое движение играет в гражданско-патриотическом воспитании региона и, наверное, правильно скажу, страны.
Ну, а сам отряд «Поиск МГИФ», я вот обращаюсь сейчас к руководителю, к Наталье Изотовне. Что представляет из себя отряд «Поиск МГИФ», когда он был создан, да, и так далее? Об этом можно рассказать?
Конечно, с удовольствием. Мы первую экспедицию провели в 1990 году, когда увидели в лесах Ленинградской области незахороненные останки бойцов Красной армии, которые много лет оставались лежать в лесах, полях и болотах. И естественно, что наше человеческое желание было предать их земле, увековечить их память, найти по возможности родных солдат, чтобы красноармеец вернулся домой с поля боя того 41-45 годов. Поэтому сразу же в 90-м году, в в Амгиве родился поисковый отряд, и он существует до сегодняшнего дня. Из 25 человек первой экспедиции мы теперь одноразово вывозим 100-115 человек. Это и наши ребята Сибирского кадетского корпуса, кадеты и сударыни, это и курсанты военно-патриотических клубов, это наши ребята из разных школ города Новосибирска, школа номер 56, номер 8, 207, это наши ребята из Ордынского района, Карасукского района, Красноозерского района, Тагучинского, Машковского районов, Берска, Искитима. И, конечно, это очень серьезная команда, которая проходит глубокую подготовку в течение зимнего периода, а потом наступает период полевой непосредственно самих экспедиций. Как уже сказала Алла Александровна, два раза в год, весной и осенью, мы уходим в поля для того, чтобы найти, поднять и похоронить солдатиков. Два раза в год мальчики и девочки по три недели отдают свой долг павшим защитникам Отечества. Это километры болотистой грязи по лесам Ленинградской области. Это коленочки, на которых выползывают ребятишечки, поднимая солдатиков из блиндажей, траншей, ячеек и просто с середины леса, с середины поля. Это труд, который ребятишечки наши запоминают на всю жизнь, вырастают, становятся нашими командирами поисковых групп, становятся нашими руководителями разведки, становятся нашими медиками. И практически за эти 30 лет отряд саморазвился, самовырос, и уже ездят в экспедицию наши поисковые внуки, дети поженившихся наших поисковых ребят, уже ездят в экспедицию новые поколения. К большому сожалению, работы нам пока хватает, хотя за время работы, за 30 лет поднято и похоронено более 14 тысяч солдат. И, конечно, самое счастливое для нас – это медальон. Конечно, самое счастливое для нас – это возможность прочитать медальонный вкладыш. А уж когда мы находим в России родных солдатика, ну, 95-й год – это были матери солдатиков, 2000-е года – это были дети солдатиков, жены солдатиков, а сейчас это, конечно, зачастую внуки и племянники солдатиков. Но мы видим, как за эти 30 лет поменялось отношение семей к без вести павшему солдату. Если раньше про него семья стеснялась говорить, если раньше, когда мы в 93-м, 94-м приезжали в эти семьи и рассказывали о том, что их без вести пропавший родной человек геройски погиб при защите города Ленинграда, они как-то очень осторожно все это воспринимали, потому что много лет после войны считалось, что без вести пропавший – это предатель. И только сейчас, благодаря огромной работе моих поисковых коллег по всей России, благодаря поддержке президента Российской Федерации, мы стали говорить о том, что наши погибшие без вести солдаты не предали свою родину в большинстве своем. Конечно, были и исключения в этой ситуации. Мы говорим о том, что они геройски погибли и просто очень много лет лежат там, где их сразил осколок или пуля, или еще какая-то военная беда. Но они до последней своей минуты защищали нашу землю, своих матерей, своих жен, своих детей. Наверное, это самое главное в нашей работе.
Давайте я напомню, телефон прямого эфира радиостанции «Комсомольская правда». Вы можете набирать, уважаемые радиослушатели, если у вас есть вопрос. 289-99-33, 289-99-33. Сейчас короткая реклама, далее мы вернемся и продолжим наш прямой эфир. Так что оставайтесь вместе с нами на нашей волне.
Говорит Новосибирск. Утренняя информационная программа на радио «Комсомольская правда».
В преддверии 3 декабря, напомню, что 3 декабря – это памятная дата, День неизвестного солдата. Так вот, в преддверии этой памятной даты мы сегодня в студии радиостанции «Комсомольская правда» общаемся с руководителем Новосибирского регионального отделения Общероссийского общественного движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества, поисковое движение России, руководитель отряда «Поиск МГИФ» Сибирского кадетского корпуса Наталья Изотовна Некрасова в нашей студии, Алла Александровна Данилевская, директор Центра патриотического воспитания Новосибирской области, а также участница поискового движения России, курсант отряда «Поиск МГИФ» Мария Архипова. Продолжаем мы прямой эфир. Давайте я напомню телефон наш, куда можно звонить и задавать свои вопросы. 289-99-33. 289-99-33. У меня есть вопрос для Маши. Скажи, пожалуйста, а почему ты решила заняться вот именно этим? Как давно ты уже в отряде и так далее?
Ну, я ездила в 3 поисковые экспедиции. И это все началось с моей сестры, которая первая поехала в экспедицию. Но после этого я же учусь в школе, в кадетском корпусе, где работает Наталья Зотовна. И как-то я пришла в ЦПВ и поняла, что хочу там остаться, хочу поехать в поиск. Поехала в первую экспедицию. Мне очень понравилось, и сейчас я езжу до сих пор. Вот, только не смогу поехать в весеннюю, потому что буду сдавать ОГЭ. А так буду еще ездить.
А можно нам как-то нашему радиослушателю, да, обрисовать? Мы говорим сегодня аббревиатуры ЦПВ, МГИВ.
Центр патриотического воспитания в Сибирском кадетском корпусе. Это единственный в России в кадетских образовательных учреждениях под Министерством образования такой центр, который занимается как раз проектами и программами, связанными с патриотическим воспитанием, если говорить правильно языком министерства. А если говорить по-человечески, то это тот центр, где ребятишки учатся ходить в походы, учатся ходить в экспедиции, учатся ходить под парусами на шлюпках, то есть взрослеть через непосредственную социальную практику.
А МГИФ – это мужество?
Это мужество, героизм и воля. В 1958 году появилась на свет эта организация, потом она стала у нас большим военно-патриотическим клубом, а затем на основе МГИФа был создан в 1992 году Сибирский кадетский корпус.
Ну, Маша сказала о том, что у нее есть сестра, то есть это родная старшая сестра, если я верно понимаю, или двоюродная, ну, старшая, да?
Да, родная старшая.
А она учится там же?
Нет, она уже выпустилась и учится в университете.
Ну, а училась-то раньше здесь же, в кадетском?
Да, в кадетском корпусе. Угу.
А вы учитесь на кого? Вы кем будете в дальнейшем-то? Вы уже знаете, то есть...
Ну, я учусь в 9 классе, вот, а хочу поступать, наверное, на ветеринара.
На ветеринара.
Здесь нужно добавить, что в Сибирском кадетском корпусе есть Академия благородных девиц. Как раз то учебная часть, где учится Маша. И это не направо-налево кругом шагом марш, это не кадетский класс. Это действительно женское образование. И после окончания Академии благородных девиц наши сударыни поступают туда, куда им хочется. В данном случае, вот, пожалуйста, ветеринар.
А как родители относятся к тому, что вы участвуете в поисках? Поддерживают, расспрашивают или, наоборот, запрещают?
Нет, мои родители поддерживают меня в этом направлении. Думаю, они немного волнуются из-за того, что все-таки я еду в лес. Но мы же едем не одни, с нами едут саперы и медики, все нам помогают. Но да, после каждой экспедиции они расспрашивают, что там произошло, что было интересного. Звонят каждый вечер, у нас получается день, у них вечер. Звонят, тоже расспрашивают, как прошел день. И, в принципе, моим родителям нравится, что я занимаюсь чем-то таким, что очень ценно и для меня, и для России.
Ну, а что тебе запомнилось в поисках? Есть ли какие-то моменты, которые вот действительно запомнились, отложились в память?
Летчик. Больше всего мне запомнился летчик, который был в этой экспедиции, когда мы пришли на раскоп, и... Было такое ощущение, что он вообще пустой. То есть самолет, его почти не было металла, были какие-то маленькие такие осколки. Вот.
Это ребята работали на месте падения самолета Ил-2.
Да, и там, получается, вообще почти не было никаких деталей самолета. Но потом, когда уже заканчивался рабочий день, когда мы все уже устали, и нам надоела вот эта рутинная работа, что мы ничего не можем найти, мы нашли останки. которых, по идее, там вообще не должно было быть, потому что по документам летчика вообще не должно было быть на месте падения. Но мы его нашли, и через несколько дней, через два дня вроде бы, мы опять пришли на этот же раскоп и смогли поднять летчика. И нашли шилды с номером.
На самом деле здесь ситуация действительно очень неординарная. Во время падения самолета из кабины, из машины летчика выбросило уже погибшего. Угу. И он так и остался лежать в 10 метрах от места падения самого самолета. И то ли божье провидение, то ли чья-то рука, может быть, совесть тех, кто утащил железо на металлолом, рядом с останками летчика лежали две шилды с номерами. И мы уточнили сразу же по Подольскому архиву, что это Русаков Константин, командир звена лейтенант Ил-2, и погиб он 8 сентября 1941 года, когда его... звено получило задание отбомбить одну из дорог рядом с городом Кириши Ленинградской области. Почему Маша говорит, что это удивительная ситуация? Действительно, мы впервые сталкиваемся с ситуацией, когда летчик не ушел вместе со своей машиной в воронку, а вот от удара его выбросило, и мы даже не ждали, что мы его все-таки найдем, хотя очень тщательно по правилам военной археологии проверяли все и шли-то, в общем-то, просто проверить. Когда, конечно, нашли летчика, и особенно нашли шилки номерные, мы были очень рады.
А удалось ли найти родственников этого летчика?
Мамочка летчика умерла в 1946 году. В Нижнем Новгороде сегодня по адресу стоит дом, в котором он жил, из которого он ушел на войну. Пока за вот эти три месяца после экспедиции никто не откликнулся на наши интернетные поиски. Ну, очень боимся, что с мамой ушла вся история семьи.
Ведь ситуация такова, что люди работают и не знают об этом, да, то есть загружены своими повседневными делами. А где-то есть такой сайт, какая-то страничка, где можно почитать о тех, кого уже нашли? Там, может быть, фамилии есть, имена или что-то еще?
Конечно, конечно. У нас есть информационный центр в городе Казани в Татарстане. И можно найти на странице интернета города Казани «Судьба Отечества». И, конечно, на сайте поисковое движение России поиск.ру.
Поиск.ру. А у вас, то есть... Я имею в виду ваш поисковый отряд. У вас сайта нету, да, или есть?
Нет, мы работаем на общем сайте нашего поискового движения.
Если нас сейчас слушают родители, у них есть дети, да, или дети слушают сейчас, да, а которые заинтересовались вот участием, может быть, хотят принять участие именно, стать одними из участников вашего отряда, им что необходимо делать? Как можно стать участником вашего отряда? Что для этого?
Надо прийти к нам. Встретиться, поговорить, посмотреть, потому что мы же...
Какие-то ограничения, может, есть по возрасту?
Ну, во-первых, да, вы правы. Ограничения по возрасту с 14 лет, ограничения по каким-либо нюансам. Здесь, наверное, два момента. Для нас очень важно желание молодого человека и желание семьи участвовать в этом деле. Что может помешать участию в экспедиции? Ну, наверное, не только нам может не понравиться молодой человек, мало ли по каким причинам, но и мы можем не понравиться молодому человеку, потому что очень многое зависит все-таки от команды, которая идет, и команду надо принять, тогда тебе будет легко работать.
У нас сейчас короткая реклама, далее продолжаем мы общение, после новостей вернемся, оставайтесь вместе с нами.
Говорит Новосибирск. Утренняя информационная программа на радио «Комсомольская правда».
Наш прямой эфир продолжается. Напомню, сегодня у нас пятница, 29 ноября на календаре. На прямой эфир из студии радиостанции «Комсомольская правда» Новосибирск. Вы нас слушаете на 98,3 FM. А также дотянуться до волны нашей можно при помощи сайта kp.ru. Там есть специальная вкладка «Радио». Заходите, там же найдете вы и повторы программ. Кроме этого, удобное, мало места занимающее и весьма функциональное приложение для вашего мобильного телефона. Скачивайте «Радио КП». Устанавливайте и слушайте нашу радиостанцию, находясь хоть в Санкт-Петербурге, а хоть, да хоть в Африке. Кстати, мы недавно общались с путешественником новосибирским. Он в Африке слушает радиостанцию «Комсомольская правда» с помощью вот этого приложения. Сегодня в нашей студии мы, в частности, уже очень скоро поговорим о том, что нас ждет памятная дата. Это 3 декабря, день неизвестного солдата. Но и сегодня в преддверии этой памятной даты мы общаемся с Натальей Зотовной Некрасовой. Это руководитель Новосибирского регионального отделения Общероссийского общественного движения по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества, поисковое движение России, руководитель отряда на поиск МГИФ. Продолжаем мы общаться, кстати, в студии вместе общаемся с Марией Архиповой, это курсант вашего отряда, и в нашей студии директор Центра патриотического воспитания Новосибирской области Алла Александровна Данилевская. Я бы хотел напомнить еще вот о дате. Давайте, раз я сейчас об этом сказал, и мы как бы с этого начинали, 3 декабря, памятная дата, день неизвестного солдата. В преддверии этой даты мы общаемся, но а что будет 3 декабря? Какие-то мероприятия состоятся?
Состоится возложение цветов, венков на монументе в городе Новосибирске.
А монумент в каком монументе?
Славы? Монумент Славы, да, да. Вы знаете, что совсем недавно на монументе Славы после реконструкции был зажжен огонь, вечный огонь, который привезли от Кремлевской стены. Наш центр, наши сотрудники центра тоже принимали в этом участие, тоже достаточно значимое событие в жизни Новосибирской области. Состоится возложение цветов к памятнику.
Открытие памятника.
Открытие памятника неизвестному солдату и возложение цветов. И состоится мемориальное мероприятие на Зайцевском кладбище.
Открытие памятника неизвестному солдату, это опять же здесь же, да, мы говорим про Аллею Славы или как? Или
нет, мы говорим с вами сейчас о мемориале «Раненый воин» на Зальцовском кладбище города Новосибирска, где в годы Великой Отечественной войны упокаивали красноармейцев, умерших от ран в госпиталях. И когда мы обратили свое внимание на это кладбище, это было 2014 год, поскольку 25 сентября 2014 года во время проведения встречи тогда руководителя аппарата президента Сергея Борисовича Иванова с поисковиками во Всероссийском детском центре «Океан», наши ребята, кадеты Красноярья и кадеты Новосибирска, предложили Сергею Борисовичу обратиться напрямую с просьбой к Владимиру Владимировичу Путину об установлении памятной даты Дня неизвестного солдата 3 декабря, потому что 3 декабря именно был похоронен неизвестный солдат у Кремлевской стены. И мы удивились, мы, наверное, впервые увидели, как по предложению ребят, по предложению общественной организации, буквально в течение 2 месяцев эта памятная дата была принята, и уже 4 ноября вышел указ президента о памятной дате 3 декабря. Именно тогда, в 2014 году, мы обнаружили на нашем госпитальном захоронении раненый воин могилу, в которой упокоился Кутасевич Мирон Лаврентьевич, уроженец Новосибирской области, и 2 неизвестных солдата. На табличке было написано: здесь похоронен Кутасевич Мирон Лаврентьевич и 2 неизвестных солдата, погибшие под Москвой в декабре 1941 года, привезенные и похороненные 11 ноября 1974 года. Мы стали расспрашивать всех старожилов Заельцовского района, никто нам не мог сказать, когда и что это произошло, но мы понимаем с вами, это были 70-е годы, как раз говорилось о том, что мы победили в Великой Отечественной войне, все солдаты похоронены, и вдруг по 1974 году проходит вот такая история. Произошло следующее. В 1974 году в Подмосковье солдатский батальон проводил строительные работы. Во время проведения земляных работ была найдена ячейка, и в этой ячейке останки 3 бойцов. Вместе с 3 бойцами был найден один единственный медальон, который низкий поклон тогда командиру батальона удалось прочитать. Это оказался медальон красноармейца Кутасевича Мирона Лаврентьевича, уроженца Новосибирской области, который считался без вести пропавшим до 1974 года. Военкому Новосибирскую область позвонили, военком нашел в области его жену, а женщина, много-много лет ждавшая своего мужа и не верившая, что он пропал без вести, вот, подхватила свою дочку и поехала в Москву, уговорила командира батальона и забрала сразу останки всех трех, потому что было невозможно отделить и понять, кто же из них Кутасевич. И спасибо большое военкому, в то достаточно непростое время солдаты были похоронены рядом со своими боевыми товарищами, но умершими уже от ран на территории в госпиталях Новосибирской области. Поэтому было принято решение, и в 2014 же году мы установили закладной камень на могиле этих солдат для того, чтобы потом, через некоторое время, поставить этим солдатам, двум неизвестным, памятник на нашей сибирской земле. Мы же не боевая территория, у нас же не было самой Великой Отечественной войны, самих боев. Поэтому, конечно, необычно, что у нас есть два неизвестных солдата, вот таким путем приехавшие и похороненные на территории Новосибирской области. На протяжении следующих лет мы проверили все списки по архивам погибших в госпиталях и выявили, что не хватает, вот на сегодняшний день 37 фамилий нам удалось восстановить и удалось поставить мемориальные плиты, мемориальные доски с этими именами на госпитальном захоронении. А 3 декабря мы открываем уже на месте закладного камня памятник двум неизвестным солдатам, которые были героями, которые защищали нашу землю под Москвой, которые волей случая приехали к нам в Сибирь и теперь покоятся в нашей сибирской земле.
У нас WhatsApp работает, я смотрю, приходят к нам сообщения. WhatsApp радиостанции «Комсомольская правда» 923-145-1102. Один из радиослушателей задается вопросом, ну а второй, в принципе, похожий вопрос задает. Я сейчас тогда их объединю в один. А как относятся родители детей, что они работают, ищут людей, проводят поиски, но приходится искать останки людей? Это психологически тяжело или нет? Вот такой вопрос от наших радиослушателей.
Ну, я могу сказать, на 30-летнем опыте мы очень внимательно работаем с нашими ребятами. Они не могут просто взять и поехать в экспедицию. Они должны пройти школу поисковика, они должны пройти курс обучения, в том числе психологию поиска. Вот за эти годы у нас не было никаких прецедентов, связанных как раз с той темой, которую поднимают наши уважаемые радиослушатели. Вот. И наоборот, родители настаивают, чтобы их ребенок поехал и второй, и третий, и четвертый раз, потому что давайте вернемся все-таки к сегодняшним аспектам социальной адаптации наших ребят. У нас с вами сегодня столько информации, связанной со скелетами, которые в видеофильмах, в фильмах, в интернете, что наши ребята в их возрасте сейчас не воспринимают солдат так, как воспринимаем их мы. Они работают с военной археологией. Мы поднимаем по методам военной археологии останки бойцов. Практически это уже скелетированные останки, там нет ничего, что связано с телом человека. Поэтому здесь нет никакого нарушения, никакого психического влияния. Наоборот, это есть социальная взрослость, социальная адаптация и подвиг, который совершают наши ребята при захоронении солдатиков,
я
при увековечении их.
Еще поинтересоваться, а вы как места-то эти находите? Какие-то карты есть специально разработанные или как-то наугад приходится действовать?
Да нет, конечно, вы абсолютно правы. В 90-х годах мы начинали это все с ножек, которыми исходили все эти ленинградские леса того района, где мы работаем. Конечно, это общение в 90-х годах с местными жителями, очевидцами событий. Конечно, это общение с охотниками, конечно, это общение с грибниками, потому что люди истосковались по завершению войны, и тогда с 90-х к нам лились потоки информации непосредственно от очевидцев. А дальше были открыты архивы, и, конечно, мы воспользовались картами, которые есть в архиве. И, конечно, мы изучили боевые действия на этой территории. И сегодня нас ночью разбудим и расскажем, где мы работали, где какой бой проходил, где можно посмотреть, еще поискать солдатиков. И, конечно, это глубокая работа наших ребят комсостава вместе с ребятами по истории боев, по истории, где были большие потери, где эти потери пока не обозначены в Подольском архиве в плановых захоронениях. Это большая архивная работа.
289-99-33, это телефон наш. Ну а WhatsApp, куда уже поступали сообщения у нас, это 923-145-1102. 923-145-1102. Сейчас короткая реклама, далее мы возвращаемся в прямой эфир.
Говорит Новосибирск. Утренняя информационная программа на радио «Комсомольская правда».
Программа «Говорит Новосибирск», радиостанция «Комсомольская правда». Продолжаем мы наш прямой эфир. Итак, 3 декабря, памятная дата, день неизвестного солдата. В преддверии памятной даты мы сегодня общаемся с представителями отряда на поиск МГИФ, ну а также в нашей студии Алла Александровна Данилевская. Это директор Центра патриотического воспитания Новосибирской области. Вот вы говорите, что вы ведете поиски в Ленинградской области. А в других-то районах не работаете? Почему именно эта область, почему вот туда вас поближе потянуло, к Балтике?
В Новосибирской области работают три больших поисковых отряда. Поисковый отряд «Кондор» города Бирска работает в Тверской области на месте нашей 22-й сибирской дивизии. Военно-патриотическая школа «Десант», поисковый отряд, работает в Смоленской области, Волгоградской области. А мы как-то вот в 90-м году зашли в Ленинградскую область по пути боев нашей 85-й Ленинградско-Павловской дивизии, которая была базирована в Новосибирске после 46-го года в районе улицы Бориса Богаткова. Это сейчас она переформирована, и уже осталась от нее только история. Поэтому, общаясь с ветеранами 85-й Ленинградско-Павловской дивизии, мы и вошли на территорию Ленинградской области по маршруту ее боевого пути. Но, вы знаете, можно, конечно, прыгать с одного района на другой. Боевые регионы у нас большие, работы везде хватает. Но как-то вот, войдя в те леса, в те болота, мы поняли, что кроме нас там никто системно не работает. И мечтаем мы, конечно, и о горах Черного моря, и мечтаем мы, конечно, о Мурманске с его Белым морем, но все-таки мы остаемся в Ленинградской области, потому что уже знаем место, уже знаем историю, уже знаем карты, уже подняли ни одного солдатика. Ну, наверное, это наш долг до конца их там поднять и сделать так, чтобы они упокоились.
А находили ли на солдатиков из Новосибирской области? Вот так буду выражаться. То есть есть ли там те, кто действительно пошел на фронт из нашего региона?
Вы знаете, это очень сложный для нас вопрос. Конечно, находили за 30 лет. Но все солдатики достойны того, чтобы они были увековечены. И мы с вами сегодня можем говорить о 1993, как в 1993 году мы подняли роту 100 человек, мальчиков 17-летних, уроженцев Новосибирской области на 41-й год, а это и Томская область, и Кемеровская область, и часть Алтайского края. И в этой роте были мальчики из Иркутской области, из Красноярского края, из сегодняшнего Алтайского края. И подняли мы там 33 медальона, прочитали эти медальоны, по медальонам подняли, поехали в архив «Судьбу», и оказалось, что это 1064-й стрелковый полк 285-й стрелковой дивизии, а по сути маршевая рота, мальчиков собрали в октябре 1941 года, посадили в теплушки, привезли в город Молотов, сегодня это город Пермь, обучили мальчиков владению винтовкой, одели на мальчиков буденовки, ботиночки с обмотками и в теплушках довезли их до станции Будыгощ, а уже со станции Будыгощ отправили на город Любань для того, чтобы они оказались поддержкой в боях первого прорыва кольца блокады Ленинграда. Но, к сожалению, до Любани мальчики не дошли 20 километров, легли в районе деревни Липовик, где у них была всего одна винтовка на пятерых, три патрона на день, и, конечно, с таким вооружением, поскольку это была маршевая рота, мальчишек просто расстреляли немцы из пулеметов, добивали из своего оружия, когда раненые они оставались, закидали их воронки от бомб, закидали их в погреба деревни, где мы их, собственно, и подняли, и развозили потом по всей Сибири этих мальчиков, а среди них сведения об этих мальчиках и их матерям. И среди них были очень хорошие художники, и среди них были очень хорошие молодые люди, которые писали удивительные письма домой, пока ехали в теплушке от Новосибирска до Перми, а потом до фронта. То есть вот вам, пожалуйста, одна история про сибирских, про новосибирских ребят. Вторая история касается непосредственно нашего воздушного стрелка Чупрова Кузьму Алексеевича, уроженца села Верхтула Новосибирской области, который также по приказу Сталина в 42-м году вместе со своими сверстниками по стране ворошиловскими стрелками были призваны в летную школу. Их до июня 1943 года обучали мастерству воздушного стрелка, а в июне 1943 года наш Чупров Кузьма Алексеевич, поскольку был хорошим воздушным стрелком и прошел хорошим ворошиловским стрелком и прошел обучение вот в этой летной школе, направили на аэродром Бородулино Ленинградской области. Он вошел в экипаж Гурия Максимова, самолет Ил-2, и 27-го, первый полет у мальчиков состоялся 4 июля 1943 года, но 20 июня 1943 года он написал письмо маме и своим сестрам. «Я хочу бить врага, мы прибыли на аэродром Бородулино, а наш командир не пускает нас в бой, говорит, что мы еще желторотые птенцы и не умеем стрелять, а я был лучшим стрелком в учебке, и у меня были одни пятерки». Мы всегда, когда рассказываем эту историю ребятам, мы говорим о том, что пусть он нас простит, его душа, глупый мальчишка. Тогда командир полка летного, увидев перед ним вот этих зеленых птенцов, единственное, что мог сделать, мог подарить им 10 дней жизни, сказав, что вы не умеете летать, и я буду вас обучать. А через 10 дней у каждого была своя война. У нашего Чупрова война длилась 23 дня с 4 июля, когда первый раз ему дали сложенный парашют, об этом говорит его парашютная книжка, и до 27 июля, когда они были направлены в свободный поиск, нужно было найти фашистов и разгромить их колонну, какую-то танков, например, или горючего закидать бомбой. Что и сделали, закидать бомбами, что и было сделано двумя нашими бомбардировщиками и двумя сопровождающими их истребителями. На станции Малукса был обнаружен составы с горючим немецким. Наши бомбардировщики зашли на первое бомбометание, получили зенитками фашистскими в самолеты снаряды, загорелись. Один загорелся полностью, и ценой своей жизни пилоты взорвали вагоны с горючим на станции Малукса. А самолет с нашими Чупровым и Максимовым пошел на аэродром, но вывалились из облаков два мессера и добили наших мальчиков по дороге на аэродром. Мы бы, может быть, не рассказывали сегодня об этой ситуации, но вот так рождаются белые пятна в истории Великой Отечественной войны. Потому что первая ошибка была ночью, когда спутали мальчика имя, и вместо Чупрова Алексея написали писаре, что это Чупров Василий. В результате орден Красной Звезды посмертно мы не можем до сегодняшнего дня вручить семье героя, поскольку нет в армии Чупрова Василия, воздушного стрелка, а есть Алексей Чупров. Вот. Вторая ошибка в том, что считалось до момента находки этого самолета, до 2007 года, что именно экипаж Ляпина-Кузьмина пропал без вести, второго бомбардировщика, а экипаж Максимова и Чупрова ценой своей жизни подорвал горючее на станции Малукса. Ну, а третья ошибка уже была обнаружена нами непосредственно в селе Верхтула в книге памяти, где по истории книги памяти экипаж, в который входил Алексей Чупров, ценой своей жизни подорвал танки на Курской дуге. То есть потихонечку восстанавливается судьба мальчишки, которому, собственно, не было еще и 18 лет, он погиб 17 лет 9 месяцев. Ну, вот такая была война.
WhatsApp-сообщение. Привет вашим гостям от ВПШ «Десант». Это еще той же.
Это замечательный, да? Самый лучший поисковый отряд Новосибирской области, наши коллеги, которые работают в Смоленской области, с 1988 года руководит ими Сергей Дмитриевич Бондаренко. Спасибо, ребят.
Что касается ближайшей даты, давайте мы еще раз напомним. У нас уже просто последние минуты пошли эфиры. Итак, 3 декабря, памятная дата, День неизвестного солдата. Какие мероприятия состоятся?
В 13 часов на Заельцовском кладбище на мемориале «Раненый воин» пройдет митинг-реквием, в ходе которого будет открыт памятник двум неизвестным солдатам, привезенным из-под Москвы в 1974 году, погибшим и считавшимися пропавшими без вести с декабря 1941.
И в 12 часов возложение цветов, венков на монументе славы в Ленинский район у Вечного огня.
Это опять же 3 декабря,
да?
Да. Так, два мероприятия, да?
Ну, два основных мероприятия в Новосибирске, а в Новосибирской области, в местах, где похоронены солдатики, найденные поисковыми отрядами России, привезенными по просьбе родственников, похороненными на территории сел, где они живут, тоже пройдут небольшие церемонии возложения цветов, уроки мужества в школах, все как обычно.
Вот мы говорим еще, последний вопрос, что именно поисковое, да, как бы движение. А сейчас чем занимается, вот, допустим, курсант отряда на Мария Архипова? Вот сейчас же не идут поиски, да? Сейчас-то чем вы занимаетесь? Каким образом? На что направлена ваша деятельность?
Ну, я готовлюсь к будущим поездкам на вахту.
То есть уже известно, куда поедете, да, или нет? Или пока неизвестно? Как происходит подготовка-то? Что она включает в себя?
Я хожу вот в Центр патриотического воспитания к Наталье Зотовне. Прошу у нее задание, чтобы помочь-то, может быть. Вот. И уже известно, каждый год мы же ездим почти что на одно и то же место, вот, в Кириши, и там у нас будут раскопки. И получается, вот.
То есть фактически вы сейчас подготовкой занимаетесь, да?
Ну да.
А поездки начнутся уже ближе к теплому времени года.
Ну да, получается весной.
У нас хватает денег на две полевые экспедиции.
У вас?
У нас
хватает. А кто выделяет эти деньги?
Администрация Новосибирской области, спасибо огромное. 6 миллионов выделила субсидия на конкурс на участие в поисковых экспедициях. Вот наши меценаты, которые нас поддерживают в этой деятельности. Ну и мы не злоупотребляем этими деньгами, мы их расходуем очень экономно и творчески.
Еще раз напомню, сегодня в нашей студии мы пообщались с руководителем Новосибирского регионального отделения общероссийского общественного движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества, поисковое движение России, руководитель отряда поиска МГИФ Сибирского кадетского корпуса Наталья Изотовна Некрасова была в нашей студии. Спасибо вам за эфир.
Спасибо большое. Спасибо,
а также в нашей студии сегодня была Алла Александровна Данилевская, директор Центра патриотического воспитания Новосибирской области. Вам тоже спасибо.
Спасибо вам огромное за внимание.
За эфир. Ну и участница поискового движения России, курсант отряда «Поиск МГИФ» Мария Архипова. Спасибо.
Спасибо. Да, спасибо, до свидания.
Да, на этом завершаем мы прямой эфир. Еще раз напомню, уважаемые радиослушатели, что прямой эфир завершается из студии радиостанции «Комсомольская правда» Новосибирск. Но дальше московские коллеги начинают свое вещание и в дальнейшем обсуждают самые главные темы, российские темы, зарубежные темы. Все это выносится на обсуждение. Так что мнение экспертов, ваше мнение будет звучать здесь на 98.3 FM в ближайшие минуты. Оставайтесь вместе с нами.
Говорит Новосибирск. Утренняя информационная программа на радио «Комсомольская правда».